Глава первая. Кризис, с которым трудно справиться. Практически все руководители заявляют, что их компания должна быть очень гибкой, чтобы быстро реагировать на изменения рынка, рационально использовать ресурсы, создавать новые продукты и услуги, предлагать самую конкурентоспособную цену и предоставлять высочайшее качество и лучший сервис. Почему же многим фирмам так и не удается достичь этих целей? Причина в том, как они работают и почему именно таким образом. Примеры из практики показывают, что результаты компаний часто кардинально отличаются от ожидаемых. Мы были у производителя, который безуспешно старался быстро выполнять заказы клиентов. Как большинство компаний в данной отрасли, он использует многоступенчатую систему дистрибуции. Фабрики отсылают готовые товары в главной центр дистрибуции, а тот направляет их в региональные дистрибуционные центры, РДЦ, склады меньшего размера, которые получают и выполняют заказы клиентов. Один из РДЦ относится к региону, в котором расположен головной центр. Они даже находятся в одном здании. Часто и неизбежно у региональных центров не оказывается товаров для выполнения заказа. Казалось бы, именно этот РДЦ должен быстро получать недостающую продукцию из головного центра, дверь которого находится напротив. Но этого не происходит. Ведь даже при срочном заказе этот процесс занимает 11 дней. Один день РДЦ извещает головной центр о необходимости запчастей. 5 дней головной центр проверяет, выбирает и отправляет заказ. Еще 5 дней РДЦ официально получает и сдает товары на склад, а затем выбирает и пакует заказ клиента. Одна из причин такой медлительности в том, что региональные центры дистрибуции оцениваются по сроку их реакции на заказы клиентов, а головной центр по затратам на хранение и рабочую силу и по обороту запасов, так что спешка при выполнении срочного заказа повредит оценке эффективности головного центра. Следовательно, РДЦ даже не пытается получить срочно необходимые товары от шефа на другой стороне коридора, а заказывает их доставку на следующее утро самолетом из другого РДЦ. Каковы же затраты? Одна только авиаперевозка обходится в миллионы долларов каждый год. В каждом РДЦ есть специальное подразделение для поиска товаров в других региональных центрах. А сами товары перевозят и обрабатывают больше, чем нужно. Все выполняют свою работу, но система в целом неэффективна. Часто отдельные звенья компании работают хорошо, но в ущерб ее общей эффективности. Однажды самолет крупной авиакомпании остался в аэропорту А для ремонта, но ближайший подходящий механик работал в аэропорту Б. Менеджер из аэропорта Б отказался посылать механика в аэропорт А в тот же день, потому что после ремонта тому пришлось бы переночевать в гостинице за счет бюджета подразделения Б. Вместо этого механика отправили в аэропорт А на следующее утро, чтобы он произвел ремонт и вернулся в тот же день. Самолет стоимостью во много миллионов долларов простаивал, авиакомпания потеряла сотни тысяч, но бюджет подразделения Б не потерял 100 долларов на оплату гостиницы. Этого менеджера нельзя назвать глупым, он сделал именно то, что ему полагалось. Проконтролировал и минимизировал затраты на своем участке. Источником проблем часто становится необходимость сотрудничества и координации деятельности нескольких отделов компании. Например, мы знаем производителя потребительских товаров, 13 отделов которого участвуют в процессе возвращения из розничной торговли непроданных товаров. Отдел приемки принимает товары. Склад заново оформляет их как запасы, служба управления запасами фиксирует их возвращение, отдел учета реализации корректирует комиссии, отдел общего бухучета обновляет финансовые записи и так далее. Но нет ни одного отдела или сотрудника, обязанного работать с возвращенными товарами в целом. Для каждого из участвующих отделов эти товары не приоритетная и отвлекающая работа. И, что неудивительно, часто случаются ошибки. Возвращенные товары теряются на складе. Компания платит комиссионные с продажи непроданных товаров. И что еще хуже, розничные операторы, не получившие ожидаемого кредита, сердятся. А это значит, что сведены на нет все усилия отделов продаж и маркетинга. Недовольные розничные операторы могут отказаться продвигать новую продукцию этого производителя. Кроме того, они откладывают оплату по счетам и часто платят только то, что считают своей задолженностью после вычета стоимости возвращенных товаров. Это вызывает неразбериху в отделе учета дебиторской задолженности производителя, так как платеж клиента не совпадает со счетом производителя. В конечном итоге производитель оставляет все попытки разобраться, что же происходит. По его собственной оценке, ежегодные потери от возврата товаров и соответствующих проблем выражаются сотнями миллионов долларов. Иногда руководство пытается усовершенствовать нескоординированный процесс возврата товаров, но как только удается добиться хорошей работы в одних отделах, в других возникают новые проблемы. Компании часто не назначают ответственных даже за те участки работы, которые могут значительно повлиять на финансовые результаты. Например, для официального одобрения нового лекарства фармацевтической компании понадобились результаты полевого исследования 30 пациентов, которые в течение недели принимали бы это лекарство. Для получения этой информации компании понадобилось 2 года. 4 месяца ученый из компании разрабатывал стратегию исследования и определял, данные каких типов нужно собрать. На само планирование исследования ушло только 2 недели, но другим ученым понадобилось 14 недель на его проверку. Затем, в течение 2 месяцев, врач планировал и проводил интервью для найма других врачей, которые определили бы подходящих пациентов и дали им испытываемые лекарства. На получение разрешений от всех участвующих больниц понадобился 1 месяц, причем основная часть времени была потрачена на ожидание ответов. Врачам, которые должны были дать пациентам лекарства, заплатили заранее, так что у них не было стимула ускорить работу. Сбор заполненных ими бланков занял 2 месяца. Затем администратор исследования выслал бланки в отдел ввода данных, где приблизительно в 90% их были найдены ошибки. Бланки вернули разработчику протокола, который отправил их администратору исследования, тот врачам, а они попытались исправить ошибки. В результате проведения собственного полевого исследования, а не официального процесса одобрения, компания за 2 года потеряла миллионы долларов прибыли на этом лекарстве, как до того на многих других. Но все равно никто в ней до сих пор не несет общей ответственности за проведение полевых исследований в целом. Несмотря на утверждения некоторых критиков, компании малоэффективны не из-за лени сотрудников или нерадивости руководства. Это убедительно опровергается достижениями в промышленности и технологии за последние 100 лет. По иронии судьбы, сегодня низкая эффективность компаний объясняется тем же, чем их прошлые успехи. На протяжении 20 века американские организации задавали темпы совершенствования продукции, производства и дистрибуции. Неудивительно, что эти компании стали организационными моделями для всего мира. Американские корпорации выпускали фабричные товары по доступным ценам, строили и эксплуатировали железные дороги, пересекающие континент, делали технологические изобретения, изменившие нашу жизнь, и создали наивысший уровень жизни в мире за всю его историю. Эффективность этих компаний и их преемников упала не из-за какого-то внутреннего дефекта, а потому что они не смогли больше приспосабливаться к стремительно меняющемуся миру и развиваться. Лежащие в основе их организации принципы подходили к условиям более ранней эпохи, а не нынешней. Продвинутые технологии, исчезновение границ между национальными рынками и новые ожидания клиентов в связи с расширением выбора – причины устаревания целей, методов и основных принципов организации классической корпорации. Чтобы возродить способность компаний к конкуренции, нужно не заставлять их сотрудников больше работать, а научить их работать по-другому. А для этого и компании, и сотрудники должны отучиться от многих принципов и приемов, которые так долго приносили успех. Вне зависимости от места расположения, отрасли, технологической сложности продуктов и услуг, для большинства сегодняшних компаний прототипом послужила булавочная фабрика, описанная в работе Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», опубликованный в 1776 году. Философ и экономист Смит признал, что технология промышленной революции дала производителям беспрецедентные возможности увеличения производительности труда и, как следствие, снижения стоимости товаров не на несколько процентов, чего можно добиться, если убедить ремесленника работать быстрее, а в разы. В своей работе он объяснил то, что назвал принципом разделения труда. В принципе Смита были воплощены его наблюдения о том, что некоторое число специализированных рабочих, выполняющих по одному этапу в производстве булавки, может изготовить в день гораздо больше булавок, чем такое же число рабочих общего профиля, делающих булавки каждой от начала и до конца. Смит пишет: «Один тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий обрезает, четвертый заостряет конец, пятый обтачивает один конец для насаживания головки. Изготовление самой головки требует двух или трех самостоятельных операций. Насадка ее составляет особую операцию, полировка булавки – другую. Самостоятельной операцией является даже завертывание готовых булавок в пакетики». Смит описал небольшую фабрику, где работало всего 10 человек, но каждый из них выполнял лишь одну-две из 18 специализированных задач в производстве булавки. Эти 10 человек вырабатывали свыше 48 тысяч булавок в день. Но если бы все они работали в одиночку, независимо друг от друга, и не были приучены к этой специальной работе, то, несомненно, ни один из них не смог бы сделать и 20, а может быть, даже и одной булавки в день. Такое разделение труда увеличило производительность изготовителей булавок в сотни раз. Это преимущество, по словам Смита, зависит от трех различных условий. Во-первых, от увеличения ловкости каждого отдельного рабочего. Во-вторых, от сбережения времени, которое обыкновенно теряется на переход от одного вида труда к другому, и, наконец, от изобретения большого количества машин, облегчающих и сокращающих труд и позволяющих одному человеку выполнять работу нескольких. Современные авиакомпании, сталелитейные заводы, аудиторские фирмы и производители компьютерных чипов построены на центральной идее Смита – разделении или специализации труда с соответствующей фрагментацией работы. Чем крупнее организация, тем уже специализация работника и тем больше отдельных шагов, на которые разделена работа. Это правило относится не только к производству. Например, страховые компании обычно назначают разных сотрудников для обработки каждой графы стандартизованного бланка. Со временем американским компаниям лучше всех в мире стало удаваться воплощение принципов Смита в работе коммерческих организаций, хотя на момент первой публикации его исследования в 1776 году внутренний рынок американских товаров был весьма невелик. Американцев насчитывалось всего 3,9 миллионов, у них были плохие дороги и средства связи. Крупнейшим городом являлась Филадельфия с населением 45 тысяч человек. Но за следующие 50 лет численность населения резко выросла, что привело к расширению внутреннего рынка. Например, количество жителей Филадельфии возросло в 4 раза, а крупнейшим городом стал Нью-Йорк – 313 тысяч человек. по всей стране стали появляться производственные предприятия. Частично этот рост объясняется новаторскими изменениями в методах доставки товаров. В 1820-е годы американцы стали строить железные дороги, которые не только продолжали и ускоряли экономическое развитие, но и способствовали дальнейшему развитию технологии управления бизнесом. Именно железнодорожные компании изобрели бюрократическую систему современного бизнеса, что было значительным нововведением для того времени и имело большую важность для ситуации, в которой управление промышленными компаниями по мере их роста должно было выйти за рамки возможностей персонального контроля. Чтобы избежать столкновений на одноколейных дорогах с движением в обоих направлениях, железнодорожные компании изобрели формализованные процедуры управления и необходимые для их выполнения организационную структуру и механизмы. Руководство создало правила на все мыслимые случаи, предельно ясно обозначило области ответственности и отчетности и продумало программы действий сотрудников в четком соответствии с правилами. Только так можно было сделать работу одноколейки предсказуемой, бесперебойной и безопасной. Программирование людей для выполнения установленных процедур до сих пор остается сутью бюрократической системы. Действующие сегодня в большинстве компаний системы оперативного управления и контроля воплощают принципы, введенные на железных дорогах 150 лет назад. Следующие важные шаги к современной организации бизнеса сделали в начале 20 века два первопроходца автомобильной индустрии – Генри Форд и Альфред Слоун. Форд усовершенствовал концепцию Смита о разделении работы на небольшие повторяющиеся задачи. Вместо того, чтобы нанимать квалифицированных сборщиков для создания целой машины, Форд ограничил задание каждого рабочего установкой одной ее части. Сначала рабочие сами переходили от одного сборочного стенда к другому. Затем движущаяся сборочная линия, главное нововведение Форда, стала приносить работу к их местам. Разделив сборку автомобилей на серию несложных заданий, Форд весьма облегчил ручной труд, но значительно усложнил координацию усилий работников и объединение результатов их работы в единое целое. Эту проблему помог решить Альфред Слоун, преемник основателя General Motors Уильяма Дюранта. Слоун создал прототип системы управления, необходимой для фабричной системы Форда с ее повышенной эффективностью. Успехи Форда и Дюранта в конвейерном производстве сделали необходимым и возможным появление огромных разветвленных организаций, объединявших разработку, производство, сборку и маркетинг. Но ни тот, ни другой так и не научились управлять этими организациями. Это особенно касается Дюранта. Так как у GM было гораздо больше автомобилей и моделей, он постоянно обнаруживал, что компания произвела слишком много машин той или иной модели для существующих условий рынка или что нужно приостановить производство из-за недостатка сырья. Возглавив GM, Альфред Слоун довел до совершенства изобретенную Фордом систему. Именно эту систему в целом сегодня называют массовым производством. Слоун создал децентрализованные отделения. Менеджеры могли контролировать их из небольшой штаб-квартиры компании, отслеживая показатели производства и финансов. Было образовано по одному подразделению для каждой модели: Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile и Cadillac, а также подразделения, производящие компоненты для производства, например, генераторы Delco и рулевые механизмы Saginaw. Если Форд применил принцип разделения труда к производству, то Слоун – к управлению. Слоун считал, что директорам компании не нужен опыт работы в машиностроении или производстве. Это могут контролировать специалисты. Вместо этого директора должны иметь опыт работы с финансами. Посмотрев на цифры, показатели продаж, прибыли и убытков, уровней запасов, доли рынка и так далее, они должны определить эффективность подразделений компании и при необходимости принять соответствующие меры. Нововведения Слоуна в менеджменте не только спасли General Motors от раннего забвения, но и разрешили проблемы, мешавшие расширяться другим компаниям. В системе Слоуна, кроме специалистов в области машиностроения, появились специалисты по маркетингу и финансовому менеджменту. Вслед за разделением ручного труда в цехах глава GM добился разделения труда профессионалов. Последний шаг к созданию корпорации в их современном виде был сделан в США между окончанием Второй мировой войны и 1960-ми годами, в период колоссального экономического расширения. Менеджмент той поры воплощали режимы Роберта Макнамары в компании Ford, Гарольда Дженнина в ITT и Реджинальда Джонса в General Electric. Путем тщательного планирования старшие менеджеры определяли, в каких направлениях бизнеса будут работать, как распределить капитал и какую доходность должны обеспечить менеджеры направлений. Значительный штат контролеров, планировщиков и аудиторов компании был глазами и ушами директоров, собирая данные об эффективности подразделений и корректируя планы менеджеров направлений. Эта организационная модель, разработанная в США после Второй мировой, быстро распространилась на Европу, а затем и на Японию. Она была весьма удачной для периода интенсивного спроса и ускоряющегося развития и прекрасно подходила к обстоятельствам послевоенной эпохи. Экономические условия тех времен определялись постоянным высоким спросом на товары и услуги на внутреннем рынке и за границей. Потребители, долгое время лишенные материальных благ из-за Великой депрессии и войны, с огромной радостью покупали все, что им предлагалось, редко требуя высокого качества и отличного сервиса. Любой дом, автомобиль или холодильник был бесконечно лучше, чем никакой. В 1950-е и 1960-е годы главной заботой директоров были производственные мощности, способность удовлетворять постоянно растущий спрос. Если компания преждевременно наращивала чрезмерные производственные мощности, у нее могли возникнуть огромные долги. Недостаточные же или поздно созданные мощности не позволяли фирме производить достаточно продукции и могли нанести ущерб ее доле рынка. Для решения этих проблем компании усложняли системы составления бюджета, планирования и контроля. Стандартная пирамидальная структура большинства компаний хорошо подходила к условиям активного роста, потому что можно было увеличивать ее масштаб, просто добавляя необходимое количество сотрудников на нижних уровнях, а затем на руководящих уровнях выше. Такая организационная структура также идеально подходила для контроля и планирования. Разделяя работу на операции, инспекторы могли обеспечить ее правильное выполнение и постоянную загрузку работников, и этот процесс повторялся на всех ступенях иерархии. Бюджеты и планы было легко утверждать и отслеживать по отделам. Благодаря такой форме организации обучение проходило быстро, так как сложных или трудных производственных задач было мало. Более того, с появлением новой офисной технологии в 1960-е годы у компании появился стимул еще больше дробить работу белых воротничков на небольшие повторяющиеся задания, которые также можно было автоматизировать. Но с ростом количества заданий общие процессы производства продукта или предоставления услуги неизбежно усложняются, как и управление ими. Рост числа людей на среднем уровне компании, функциональных менеджеров или менеджеров среднего звена, расплата за преимущество фрагментации работы и иерархическую организацию. Еще одной помехой стало дистанцирование старшего руководства от потребителей продукта или услуги. Реакция клиентов на стратегию компании измерялась исключительно в цифрах. Таковы корни корпорации в ее сегодняшнем виде, принципы, возникшие из необходимости и составляющие основу структуры нынешних компаний. Современные фирмы разделяют работу на небольшие бессмысленные задания, потому что именно так когда-то обеспечивалась эффективность. Они распыляют власть и ответственность в огромных бюрократических организациях, так как приучены именно к этому способу контроля разветвленных компаний. Они противятся предложениям менять рабочие процедуры, потому что эти организационные принципы и порожденные ими структуры десятилетиями доказывали свою эффективность. Но следует осознать, что старые методы ведения бизнеса на основе разделения труда, берущие начало со времен Адама Смита, уже неэффективны. Мир изменился. Современный кризис конкурентоспособности вызван не временным экономическим спадом и не достижением низкой точки цикла деловой активности. Ведь мы больше не можем рассчитывать даже на предсказуемость этого цикла. Процветание, спад, затем снова процветание. В сегодняшних обстоятельствах все стало непостоянным и непредсказуемым. Рост рынка, потребительский спрос, темпы технологических изменений и характер конкуренции. Мир Адама Смита и типичные для него способы ведения бизнеса – вчерашний день. Сегодня вместе и по отдельности действуют три силы, загоняющие компании все дальше на территорию, неизвестность которой пугает большинство директоров и менеджеров. Мы называем эти силы 3К. Клиенты – customers, конкуренция – competition, коренные изменения – change. Новыми их не назовешь, но их характеристики претерпели значительные изменения. Посмотрим на 3К и на их изменения, начиная с клиентов. Первое. Власть переходит к клиентам. С начала 1980-х годов в развитых странах произошла перестановка сил в отношениях продавца с покупателем. Теперь клиенты диктуют поставщикам свои желания, способы, сроки доставки. Эта новая ситуация беспокоит компании, которые привыкли к условиям массового рынка. На самом деле массовый рынок никогда не существовал, но основную часть 20 века его идея создавала для производителей и поставщиков услуг от автомобильной компании Генри Форда до компьютерной компании Томаса Уотсона, основатель компании IBM, полезную иллюзию, будто их клиенты более или менее одинаковы. Руководствуясь этим, компании могли предполагать, что их стандартный продукт или услуга, черная машина или большой компьютер, удовлетворят большинство клиентов. Даже недовольные все равно купили бы предлагаемое, потому что выбора практически не было. У поставщиков массового рынка было относительно немного конкурентов, предлагавших в основном очень похожие продукты и услуги. На самом деле, у большинства клиентов не было недовольства, ведь они не знали, что можно купить что-то лучшее или просто другое. Но теперь при наличии выбора клиенты и потребители, и компании уже не ведут себя одинаково, а требуют продуктов и услуг, разработанных под их уникальные потребности. Уже нет такого понятия, как клиенты в целом. Есть только этот клиент. Именно тот, с которым продавец имеет дело в данный момент и который может удовлетворять свои личные вкусы. Массовый рынок разделился на части, и некоторые из них представлены всего одним клиентом. Отдельные клиенты требуют индивидуального подхода. Они ожидают продукции, приспособленной под их потребности, графиков доставки в соответствии с их планами производства или рабочими часами и удобных для них условий оплаты. Ряд факторов, действующих и по отдельности, и вместе, привел к переходу влияния на рынки от производителя к клиенту. Ожидания клиентов в США взлетели до небес, когда на рынок ворвались конкуренты, многие из Японии, с товарами лучшего качества по более низкой цене. Затем японцы вывели на рынок новые продукты, опередив многих американских производителей в их разработке или даже изобретении. При этом и уровень сервиса традиционных компаний не мог сравниться с японским. Это было массовое производство со знаком «плюс». Плюс качество, выбор, сервис и низкая цена. В секторе обслуживания потребители ожидают и требуют большего, так как знают, что могут больше получить. Базы данных позволяют поставщикам услуг и розничным сетям отслеживать, в дополнение к основной информации о клиентах, их предпочтения и требования, закладывая тем самым новые основания конкурентоспособности. Если клиент позвонит в Pizza Hut, чтобы заказать такую же пиццу с пепперони и грибами, как на прошлой неделе, то оператор спросит, не хочет ли клиент попробовать новое сочетание, и при утвердительном ответе отправит ему купоны на скидку с предложениями, приспособленными именно под его вкусы. Когда клиент звонит в сервисную службу Whirlpool, его звонок автоматически переключается на сотрудника, с которым он говорил в прошлый раз. Это создает ощущение личных отношений. Имея возможность собирать множество данных о своих клиентах, розничные операторы еще более усовершенствовали обслуживание. Один раз испытав превосходный сервис, клиенты уже не согласятся на меньшее. Невероятная консолидация клиентов на некоторых рынках, рост мегадилеров в автомобильном бизнесе, несколько лидирующих сетей быстрого питания вместо тысяч независимых ресторанчиков и огромные дискаунтеры, потеснившие магазины в центре города, тоже привела к глубоким изменениям в отношениях между продавцами и клиентами. Если на вывеске написано Oldsmobile, Nissan, Isuzu, Mercedes, Jeep, Honda и Saturn в магазине Джима Смита, то более выигрышная позиция в переговорах принадлежит Джиму Смиту, а не General Motors. Джим может выбирать из множества брендов, и поэтому компания General Motors нужна ему меньше, чем он нужен ей. Угроза обратной интеграции также способствовала переходу власти от производителей к потребителям. Сейчас клиенты часто могут сделать для себя то, что раньше делали поставщики. Могут даже приобрести то же оборудование и нанять тех же людей. Они могут заявить: «Сделайте так, как я хочу, или мы сделаем это сами». Например, недорогая и легкая в освоении технология настольных издательских комплексов дает компаниям возможность самостоятельно выполнять задания, за которыми они раньше обращались в издательства и типографии. Это относится не только к промышленным компаниям, но и к частным клиентам. Когда вкладчики поняли, что могут самостоятельно покупать те же первоклассные краткосрочные ценные бумаги, которые банки покупали на деньги их вкладов, многие из них уменьшили остатки на счетах с низкими процентами, лишив банки важного источника доходов. Одной из причин перехода власти к клиентам стал легкий доступ к значительно большему количеству данных. Богатый информацией мир возник благодаря новым технологиям коммуникаций. Кто угодно может зайти в интернет и сравнить ставки по депозитам в разных банках по всей стране. Теперь потребитель точно знает, предлагает ли местный банк хорошие условия, а если нет, то где их найти. Автодилер сегодня должен учитывать, что любой его клиент прочитал соответствующий номер Consumer Reports, потребительские отчеты, сравнил цены и характеристики машин с помощью интернета и отлично знает, сколько дилер заплатил производителю за автомобиль. Компаниям, у которых сформировался менталитет массового рынка, труднее всего примириться с тем, что сегодня важен каждый клиент. Потеряв сегодня одного клиента, вы можете не найти ему замену. На протяжении 30 лет после Второй мировой войны предложение потребительских товаров было хронически недостаточным. Компании не могли производить их в необходимом количестве по низким ценам, чтобы удовлетворить всех возможных клиентов. В результате ненасытного спроса производители получили преимущество над покупателями. Но нехватка потребительских товаров ушла в прошлое. Во всем мире сейчас работает больше производителей, что увеличило предложение. А рост численности населения в развитых странах замедлился, уменьшив спрос. К тому же рынки многих продуктов достигли стадии зрелости. Холодильник, DVD-проигрыватель и компьютер сейчас есть почти у всех, кто этого хочет, и соответствующие отрасли теперь работают на замену этих товаров. Следовательно, Потребители сегодня обладают огромной властью. Иными словами, они могут проявлять большую разборчивость. В двух словах, вместо расширяющихся массовых рынков прошлого, у компаний сейчас есть клиенты, компании и отдельные потребители, знающие, чего они хотят, сколько заплатят и как добиться этого на нужных им условиях. Таким клиентам не обязательно иметь дело с компаниями, которые не понимают и не улавливают этого принципиального изменения в отношениях клиента и покупателя. Второе. Усиление конкуренции. Второе К – конкуренция. Когда-то все было просто. Компания выводила на рынок приемлемый продукт или услугу по лучшей цене и продавала их. А теперь… Конкуренция не только возросла, но и стала разнообразнее. Нишевые конкуренты изменили лицо практически всех рынков. Похожие товары продаются на разных рынках, и факторы конкуренции разнообразны. Цена, выбор, качество или сервис до, во время, либо после продажи. Из-за падения торговых барьеров ни одна компания не защищена от посягательств зарубежных конкурентов на ее долю на внутреннем рынке. Когда на одних и тех же рынках могут действовать конкуренты из Японии, России, Тайваня и так далее, даже одна, превосходящая всех по уровню компания, может поднять конкурентный барьер для остальных по всему миру. Caterpillar соревнуется с Komatsu, DuPont с Hoest, Chase Manhattan с Barclays. Неэффективные компании вытесняются эффективными, которые предлагают самую низкую цену, высочайшее качество и лучший сервис, устанавливая новые стандарты для всех конкурентов. Предлагать нечто просто приемлемое уже недостаточно. Если компания не может идти наравне с лучшими мировыми игроками в своей категории, скоро она окажется за бортом. Новые компании, не отягощенные организационным багажом и историей, могут выйти на рынок с продуктом или услугой нового поколения раньше, чем у существующих компаний окупятся затраты на разработку предыдущего поколения. Большие размеры уже не гарантируют неуязвимости, а каждой солидной компании сегодня нужно пристально следить за появлением новых. И тех, которые только что возникли, и тех, которые работают уже некоторое время, но пока еще по принципам своих основателей. По этому определению Sun Microsystems все еще новая компания, как и Walmart. Нововведение Sun Microsystems, рабочие станции, изменило ход истории для всех производителей компьютеров в мире. А Walmart произвел революцию в розничной торговле. Новые компании не придерживаются устоявшихся правил, а пишут новые. Walmart не строился по образцу и подобию Sears, он изобрел новые способы работы. Кажущиеся плюсы Sears – множество магазинов с хорошо обученными продавцами, устоявшиеся отношения с поставщиками, налаженные операционные и административные системы – превратились в минусы. Они не могут дать результатов, которые Walmart установил как новые стандарты конкуренции. Технологии меняют характер конкуренции самым неожиданным образом. Например, в розничной торговле они позволили производителям и розничным операторам, таким как Procter & Gamble и Walmart, осуществить взаимовыгодное объединение своих систем дистрибуции. Технологии также позволяют изобретать совершенно новые методы послепродажного обслуживания. Например, Otis Elephant Company разработала оригинальную компьютерную систему для выполнения сложной задачи круглосуточного обслуживания 93 тысяч лифтов и эскалаторов в Северной Америке. Техники по ремонту прибывают на место уже вооруженной информацией о характере проблемы и истории техобслуживания данного механизма. Такие компании, как Otis, используют технологии для нововведений при оптимизации взаимодействия с клиентами и расширяют границы возможного, тем самым повышая ожидания клиентов от всех компаний на рынке. Третье. Происходят постоянные кардинальные изменения. Кардинальные изменения, третье К. Изменились не только клиенты и конкуренты. Метаморфозу претерпел сам характер изменений. Во-первых, они стали повсеместными и постоянными. Теперь это норма. Например, еще недавно компании по страхованию жизни предлагали только два его типа – срочное и пожизненное. Но сегодня они предлагают постоянно меняющийся широкий набор видов страхования и вынуждены создавать новые виды из-за постоянно растущего конкурентного давления. Во-вторых, изменения происходят быстрее. Из-за глобализации экономики возникает больше конкурентов, которые могут выводить на рынок новые продукты и услуги. Скорость технологических изменений также способствует новаторству. Жизненные циклы продукции измеряются уже не годами, а месяцами. Форд в свое время создал модель Т для целого поколения людей, а цикл жизни выпущенного сегодня компьютерного продукта может продлиться до 2 лет. Но, вероятнее всего, 6-9 месяцев. Недавно одна пенсионная компания, воспользовавшись лазейкой в налоговом законодательстве, разработала услугу, ожидаемый срок жизни, который на рынке составил ровно 3 месяца. Предложив эту услугу всего на 30 дней позже, компания на треть сократила бы срок ее продажи. Это наглядный пример того, что сократились не только жизненные циклы товаров и услуг, но и время на разработку и выпуск новых продуктов. Если сегодня компании не действуют быстро, они обречены топтаться на месте. В-третьих, теперь приходится внимательно следить за событиями во многих направлениях. Ведь большинству директоров только кажется, что их компании оснащены эффективными радарами для распознавания изменений. Они обнаруживают главным образом ожидаемые изменения. Бренд-менеджеры одного известного нам производителя потребительских товаров старательно отслеживали отношение потребителей к его продукции. Результаты опросов показали, что клиентам она очень нравится. Однако доля рынка внезапно стала сокращаться. Выяснилось, что плохо организованный процесс выполнения заказов в компании раздражал розничных операторов, и они отводили меньше площади под ее продукцию. Но ни бренд-менеджеры, ни другие сотрудники компании не имели достаточной дальновидности, чтобы заняться этой проблемой. Банкротства вызывают изменения, не совпадающие с сегодняшними ожиданиями компании. Но именно такими являются большинство изменений в условиях современного бизнеса. 3К – клиенты, конкуренция и кардинальные изменения – создали новые условия, и становится все очевиднее, что организации, построенные для работы в одних обстоятельствах, нельзя эффективно улучшить при других. Компании, создатели которых рассчитывали на массовое производство, стабильность и рост, невозможно улучшить для успеха в мире, где клиенты, конкуренция и изменения требуют гибкости и быстрой реакции. Некоторые люди объясняют проблемы своих компаний факторами, на которые менеджмент не может повлиять. Закрытием зарубежных рынков, низкой стоимостью капитала и хищнической ценовой политикой иностранных компаний, субсидируемых их правительствами. Такие люди возлагают вину на правительство с его неправильной экономической политикой, регуляцией и плохим управлением природными и человеческими ресурсами, обвиняют профсоюзы и недостаточно образованных, немотивированных работников. Но если бы наша проблема объяснялась этими причинами, в упадке пребывали бы почти все компании. Однако это не так. Sears теряет свой рынок, а Walmart процветает. У Honda, в отличие от GM, не возникает трудностей с производством автомобилей мирового класса в США. Отрасль страхования в целом теряет деньги, но некоторые компании, например, Progressive Insurance, добиваются впечатляющих результатов. Почти в каждой отрасли при одних и тех же правилах и игроках несколько компаний опровергают своими успехами отговорки других. Не поняв, почему у их компаний возникли проблемы, менеджеры не смогут принять меры для их решения. Некоторые считают, что достаточно выпускать актуальные продукты и услуги. Мы отвергаем эту точку зрения, потому что сроки жизни продуктов ограничены. Даже лучшие вскоре устаревают. Долгосрочный успех приносит не продукты, а процессы, их создающие. Хорошие товары не создают победителей. Победителями становятся те, кто создает хорошие товары. Кто-то полагает, что можно избавиться от трудностей, изменив стратегию. Продать одно подразделение и приобрести другое. Поменять свои рынки, освоить другие направления работы, перераспределить активы или провести реструктуризацию путем выкупа контрольного пакета акций. Но такое мышление отвлекает компании от принципиальных изменений в их реальной деятельности и выдает глубокое презрение к повседневной работе. Компании – не совокупность активов, а люди, сотрудничающие в целях изобретения, изготовления, продажи товаров и предоставления услуг. Неудачи компании вызваны тем, что их сотрудники недостаточно хорошо достигают этих целей. Иногда старшим менеджерам интереснее играть в магнатов, чем снисходить к обыденным подробностям обслуживания клиентов. Как сказал архитектор мисс Ван дер Роу, «Бог в деталях». И хотя он говорил о зданиях, это наблюдение вполне применимо к управлению компанией. Многие менеджеры объясняют проблемы компании недостатками управления. Если бы компаниями управляли по-другому, лучше, они бы процветали. Но ни одно из модных течений в менеджменте за последние 30 лет – управление по целям, диверсификация, анализ цепочки создания ценностей, децентрализация, кружки качества, стандарт качества, реструктуризация, управление портфелем, матричное управление, одноминутный менеджмент – не помогло компаниям сохранить нужную конкурентоспособность. Наоборот, все это лишь отвлекало менеджеров от реальных задач. Также есть мнение, что проблемы компаний решит автоматизация. Компьютеры и машины действительно ускоряют работу, и за последние 40 лет компании потратили миллиарды долларов на автоматизацию операций, которые прежде выполнялись вручную. Однако, по сути, эти операции остаются прежними, то есть не происходит принципиальных улучшений эффективности. Наш диагноз проблем компании прост и касается самой основы деятельности компании. Мы предполагаем, что организация, которой лучше всех удается ее основная деятельность, изобретение товаров и услуг, их производство, поставки или продажа, выполнение заказов и обслуживание клиентов, переиграет своих конкурентов. Мы убеждены, что разница между компаниями, победителями и проигравшими в том, что первые лучше умеют выполнять свою работу. Тем, кто хочет выйти в победители, нужно изучить собственные методы работы, что не так просто, как может показаться. Что мы имеем в виду под методами работы? Посмотрим на обычный процесс почти в каждой компании. Выполнение заказа начинается с его размещения и заканчивается доставкой товара и обычно состоит из десятка операций, выполняемых разными людьми в разных отделах. Сначала сотрудник по обслуживанию клиентов получает заказ, регистрирует его и проверяет его полноту и точность. Затем заказ передается в финансовый отдел, где проводится проверка кредитоспособности клиента. После этого сотрудник торгового отдела решает, какую цену назначить. Далее заказ поступает в отдел контроля запасов для проверки наличия нужных товаров. В случае их отсутствия заказ направляется в отдел планирования производства. Отдел управления складами разрабатывает график отгрузки. Транспортный отдел определяет метод перевозки по железной дороге, грузовиком или самолетом и выбирает маршрут и перевозчика. Отдел обработки продукции забирает товары со склада, проверяет точность заказа, пакует и грузит их. Транспортный отдел передает товары перевозчику, который доставляет их клиенту. Несмотря на свою сложность, этот процесс имеет некоторые преимущества с точки зрения принципов разделения труда по Адаму Смиту и управленческого контроля и подотчетности по Альфреду Слоуну. Во-первых, для этих работ не нужно нанимать людей высокой квалификации, так как каждый участник процесса выполняет одну четко определенную простую задачу. Во-вторых, все они отчитываются по цепочке управления. Но компаниям приходится мириться с некоторыми компромиссами при упрощении задач и строгом контроле над действиями сотрудников. Во-первых, нет ответственного за целый процесс и его результат сотрудника или подразделения. Ни один из многочисленных участников процесса не может сказать клиенту, на какой стадии выполнения находится заказ и когда он будет доставлен. Во-вторых, этот процесс подвержен ошибкам, что неизбежно при таком количестве людей, работающих над одним заказом. Призывать сотрудников к соблюдению качества недостаточно. Даже если бы каждый выполнял свое задание идеально и в срок, процесс все равно шел бы медленно и с ошибками. Ведь заказ много раз переходит из рук в руки, в нашем случае 9 раз, а при задержке из-за отсутствия товаров еще больше, а каждая передача означает очереди, разные партии товаров и ожидания. Более того, в классическом процессе выполнения заказов отсутствуют какие-либо элементы сервиса. Из-за сложности процессов и участия разных отделов невозможно учитывать особые пожелания, отвечать на запросы и решать проблемы. Ни один сотрудник не уполномочен на это. Принятый заказ исчезает из поля зрения клиента и появляется только на последней стадии, что иногда случается не скоро. Стремясь повысить эффективность своей фирмы, руководство часто не понимает, что улучшение отдельных звеньев процесса не решит общие проблемы. Наоборот, это лучший способ гарантировать плохую эффективность и в дальнейшем. Множество компаний пытается наладить отдельный этап работы вместо перестройки всего ее процесса. Основная мысль нашей аудиокниги заключается в том, что компаниям нужно строить свою работу уже не на основе разделения труда по Адаму Смиту. Ориентация на отдельные задачи устарела в мире современных клиентов, конкуренции и изменений. Теперь компании должны быть организованы на основе ключевых процессов. Сегодня в большинстве фирм никто не контролирует процессы и даже мало кто думает о них. Есть ли компании с позиции вице-президента по выполнению заказов или доставке продукции клиентам? Скорее всего, нет. Кто же следит за разработкой новой продукции? В этом участвуют все – отделы исследований, разработок, маркетинга, финансовой, производственной и так далее, но никто не отвечает за процесс в целом. Сегодня компании состоят из функциональных шахт или дымоходов, вертикальных структур, построенных на узких отрезках процесса. Сотрудник, проверяющий кредитоспособность клиента, работает в кредитном отделе, который относится к финансовому подразделению. Складские работники, комплектующие заказ, скорее всего, подчиняются вице-президенту по производству. Но отгрузка – обязанность другого подразделения – логистики. Таким образом, участники процесса смотрят внутрь, в свой отдел – и вверх на своего начальника, но никто не смотрит наружу на клиента. Современные проблемы с эффективностью компаний – неизбежные последствия фрагментации процесса. Классические структуры со специализацией работы и фрагментацией процессов поддерживают существующее положение вещей, подавляя новаторство и творчество в организации. Если у сотрудника функционального отдела появляется новая идея, например, лучший способ выполнения заказов, он сначала должен убедить в ее необходимости начальника, а тот своего начальника и так далее вверх по иерархии. Чтобы идея была принята, с ней должны согласиться все звенья этой цепочки, а убить ее может один единственный отказ. С точки зрения разработчиков этой классической структуры, присущее ей сопротивление новшествам не изъян, а защита от неоправданного риска. Фрагментированные процессы и специализированные структуры компаний, созданных для более ранней эпохи, не реагируют также на масштабные изменения внешней среды. Существующая схема процессов построена на предпосылке, что условия будут меняться только в узких предсказуемых пределах. Упразднив управление основной деятельностью и распределив ее между специализированными отделами, современные организации оказываются в положении, когда никто в них не может распознать значительные изменения, а если и распознает, то не может отреагировать. Сегодня во фрагментированных организациях наблюдается ужасающий отрицательный эффект масштаба. Этот отрицательный эффект проявляется не в прямых трудозатратах, а в накладных расходах. Причина отрицательного эффекта масштаба не в расширении бюрократии и раздувании штата, это скорее следствие. Причина скорее в том, что мы называем школой управления имени Шалтая-Болтая. Компании берут естественный процесс, например, выполнение заказов, и разбивают его на множество мелких частей, отдельных заданий для сотрудников функциональных отделов. Затем компании приходится нанимать всю королевскую конницу и всю королевскую рать, чтобы все эти фрагменты собрать. Это конница и рать, аудиторы, диспетчеры, контролеры, сотрудники по связям, инспекторы, менеджеры и вице-президенты. Они всего лишь клей для скрепления людей, выполняющих реальную работу, проверяющих кредитоспособность, выбирающих и отгружающих товары. Во многих компаниях прямые трудозатраты уменьшились, но накладные резко возросли. Иными словами, там больше платят за клей, чем за реальную работу, а это верный путь к проблемам. Ни гибкость, ни восприимчивость, ни внимание к клиентам, сосредоточенность на работе как таковой, а не на результатах, бюрократический паралич, отсутствие новаторства и высокие накладные расходы – наследие бизнес-моделей прошлого. Эти характеристики не появились ниоткуда, они существовали в таких организациях всегда, но до недавних пор компании могли особенно о них не беспокоиться. Если затраты росли, их можно было переложить на клиентов, у которых все равно не было выбора. Если новые продукты выводились на рынок медленно, клиенты ждали. Важной обязанностью менеджера было управление ростом, а остальное не имело значения, но теперь, когда рост прекратился, остальное приобрело большое значение. Проблема в том, что уже наступил 21 век, а основы наших компаний были заложены в 19-м, чтобы эффективно работать в 20-м.